Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам с нами и с вами в этой студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО.
Ну, еще временно исполняющий обязанности главы патриаршей пресс-службы.
Временно исполняющий обязанности.
Ну, временно, но исполняющий же.
Исполняющий.
Но временно, но исполняющий.
Но исполняющий. Владимир Романович, вот про святость можно говорить бесконечно, это очень приятно.
Давайте же поговорим еще.
Главное, ни к чему не обязывает.
Ну, как сказать? Вот вы знаете, я вот, простите, я что-то как-то сегодня не по-джентльменски себя веду, сегодня вас перебиваю, но я помню, что в свое время вот мы с Владимиром Александровичем Гурбуликовым написали статью в журнал «Альфа и Омега», где, в частности, была такая мысль о том, что вот фраза «я же не святой», она, в общем, ну, христианам не показана, что называется. Когда мы, пытаясь себя оправдать, и ищет, воспринимает как оправдание, говорит, ну я же не святой, это, в общем, такое оправдание слабое, потому что, в принципе, в христианстве не только трезвость является нормой жизни, но и святость, именно нормой, то есть как то, что нормально, то есть соответствует вот Богом сотворенной норме. Вот. Понятно, что эта норма в падшем мире, так сказать, труднодостижима, но это, собственно, то, к чему все призваны. В этом есть, конечно, и тайна, и парадокс, поскольку мы вот богослужебно даже это слышим всякий раз на литургии, да, когда после слов «святая святым», да, сразу хор поет «един свят, един Господь», да, только Бог свят. И это показывает всю сложность вот этой темы, но, тем не менее, вот это призвание, там, «будьте святы, потому что я свят» библейское, оно, в общем-то, является частью вот такого, это, в общем, компас христианина. Поэтому это я придрался к вашим словам, что это ни к чему не обязывает, сильно обязывает, мне кажется.
Мне тут недавно довелось общаться с нашим великим профессором богословия Алексеем Ильичем Осиповым, и мы как раз тоже поднимали эту тему о святости, и меня так во многом поразила его реплика по поводу вот этого фрагмента литургии «Святая святым». Я как-то раньше об этом так не задумывался. Он сказал, что это предупреждение всем. Это такое внимание. Только святым можно преподать святыню. Ты хоть сейчас, вот в последние секунды литургии, подумай, а в тебе есть покаяние, в тебе есть хоть капля вот этой святости? То есть это не констатация, что вы святые, и ответ, что только Бог свят, а предупреждение, что вы понимаете, что происходит. Вот очень для меня такая стала неожиданная мысль.
Безусловно, эта мысль очень важная, но я вот все-таки хотел бы подчеркнуть, что, ну, как вот в любом таком символическом тексте, если мы говорим о тексте богослужения, это ведь совершенно не случайное следование, что после фразы «святая святым», после слов «святая святым» говорится «един святый», что только Бог свят. То есть это все равно, они не случайно идут друг за другом. Поэтому здесь все равно есть вот этот вот и возглас, и ответ.
Ну вот, я бесконечно могу вас обоих слушать.
Но хотите вернуть нас на грешную землю.
Очень хочу, да. Простите, вот мою приземленность. Просто две главные темы, которые в последние дни обсуждаются во всем православном мире, это, естественно, воссоединение архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью и запланированный на 12 октября внеочередной архиерейский собор Элладской церкви, на котором, как ожидается, будет принято решение о признании либо непризнании новообразования церковного на Украине, которое случилось в результате дарования Томоса очень сомнительным людям. Ну, хочется начать с того, что уже состоялось, поскольку Синод, определивший на своем заседании статус присоединившихся приходов, состоялось в понедельник, и, я как понимаю, вы на нем были.
Нет, на Синоде нет, но я был в Лавре в тот момент, да, просто на Синоде, в заседании Синода участвуют только члены Синода.
Ну, были рядом.
Да, я был ну, на открытии, когда вот мы заходим традиционно вот со СМИ, вступительное слово Святейшего Патриарха слушаем. Потом, соответственно, да, я ознакомился с результатами, потом мы записали слово, короткое слово патриарха по результатам синода. Потом у меня был брифинг с журналистами после синода, да.
Так в чем вы обещали в прошлый раз рассказать, в чем особенность статуса этих новоприсоединившихся приходов? И вот полная ли это калька с украинской православной церковью канонической, или там есть какие-то свои нюансы?
Нет, это не полная и вообще не калька, потому что есть разные формы канонической организации жизни церковной. Вот. И здесь, в данном случае, я думаю, это тем, кто более-менее знаком с ситуацией, понятно, что для архиепископии, которая сложилась исторически определенным вполне образом, со своими особенностями, представляет собой, если угодно, ну, такое уникальное образование, вот, а сейчас и оказалась в такой сложной ситуации, да, когда, напомню, что в конце прошлого года Константинопольский патриарх эту архиепископию упразднил. Значит, что это значит? Вот была особая форма существования церковной жизни, которая входила в юрисдикцию Константинополя. Патриарх сказал: все, вас больше нет, не в смысле, что вот после моих слов исчезнете, в том смысле, что вы теперь просто отдельные приходы, которые подчиняются тем там архиереям моим, которые там находятся, в Бельгии, там, во Франции, в Голландии и так далее. Или в Нидерландах сейчас говорят, что это вроде как приняли решение одного названия только официального. Вот, ну, бог с ним. Вот после этого архиепископия, прихожане, духовенство сказали: ну, как-то вот за что же нас так? Вот, и вспомнили о том, о чем многие мечтали там долгие годы, о том, что все-таки это русская традиция, что исторически это вот одна из трех частей, оказавшихся в результате революции за границей русских приходов. Напомню, что вот из всех тех верующих и приходов, которые образовались после революции за границей, действительно, они были разделены на три части. Одна часть — это те приходы, которые остались в юрисдикции Московского патриархата. Вторая часть — это зарубежная церковь, которая существовала до 2007 года вне вообще общения с православными поместными церквами другими. То есть у них литургического общения и евхаристического ни с кем не было. Они вот были таким самостоятельной такой организацией, которая ни с кем не находилась в общении. И вот в 2007 году это разделение было преодолено, к счастью. Вот. И была третья группа, которая с центром в Париже, которая вот именовалась архиепископия западноевропейских приходов русской традиции, православных приходов русской традиции, или православных церквей, даже русской традиции, по-моему, называлась. Ну, церквей в значении приходов. Вот. А с центром в Париже, тоже, которая с 21 года существовала, и свои многочисленные традиции были, вот, и, соответственно, вот эта третья часть. И сейчас вот те особенности, о которых вы спросили, они заключаются просто в том, что в результате вот этого соединения архиепископия сохраняет все те особенности, которые у них сложились, которые им дороги. Просто она стала частью большой русской православной церкви. Она находится в ее каноническом поле, мира получает, согласно вот синодальному решению от Святейшего Патриарха. Это очень важно, да, потому что, собственно, мира, который используется при миропомазании, в частности, вот совершение таинства миропомазания, да, оно обычно либо глава церкви, поместной церкви, варит и раздает всей церкви, либо иногда это может быть даже есть поместные церкви, которые не варят мира, скажем, греческие, которые там, вот, если я не ошибаюсь, вот Элладская церковь, которую, кстати, во втором вопросе говорили, они получают мира у Константинопольского патриарха. Поэтому мы говорили о сохранении богослужебных особенностей, языковых, а где, на каком языке служат.
Даже календарь.
Да, календарь. Но вы знаете, может быть, кто-то, для кого-то это будет неожиданно и даже так волнительно, но и среди наших приходов, я имею в виду тех, которые подчинялись Московскому патриархату все эти годы, там тоже есть разные календарные традиции. Здесь в том, что нам дороги традиции, которые сохранились у нас в Отечестве, вот, мы все-таки, ну, это не является там камнем преткновения для объединения. Там скорее встает другой вопрос, очень важный. Дело в том, что мы же, и зарубежная церковь сохраняет свою организацию, свои традиции, архиепископия, а поскольку они нередко пересекаются...
А у нас еще экзархат есть.
Да, то возникает каноническая проблема, которую, как известно, согласно древним канонам, в одной области может быть только один епископ, да, там, в одном городе, ну, в общем, понятно, что на одной территории не может быть несколько правящих архиереев. Сейчас такая коллизия создана, но поскольку церковь про живых людей, да, суббота для человека, не человек для субботы, то мы сейчас просто с терпением и вниманием относимся к создавшейся ситуации и верим и надеемся, что, как принято говорить в церкви, во благовремени, да, эта ситуация тоже разрешится, но она не должна быть препятствием для объединения людей. Если она, если эта ситуация связана с тем, что сейчас надо вот допустить ее для того, чтобы люди могли все равно объединиться, стать частью одной церкви, преодолеть разделение, поскольку разделение всегда зло, то мы вот этот канонический некий казус такой, ну, переживем.
А есть уже понимание, сколько приходов архиепископии присоединилось к Московскому патриархату?
Большинство, я вам точную цифру не назову, поскольку там сейчас все, так сказать, досчитывается, доформулируется, что называется. Вот, но насколько я понимаю, я непосредственно же не принимал участие вот в процессе там, переговоров и прочее, вообще архиепископия — это 100 с небольшим приходов в разных странах, вот, и большинство из них, точно большинство духовенства и верующих, потому что приход может быть больше, меньше, вот, по количеству прихожан и священников, вот большинство верующих и духовенства, они приняли решение о присоединении к Московскому патриархату. Но я здесь вот еще, знаете, о чем хотел бы сказать, это как-то вот где-то проходил этот акцент, где-то нет. Вот сейчас, потому что чаще говорят о том, что это вот, ну, русский экзархат до сих пор используют это выражение, которое не описывает реальности сегодня. Почему вот я всегда подчеркиваю вот это официальное название «приходы русской традиции», потому что это, конечно, уже по факту не русский экзархат в том смысле, что прихожане этих храмов русской традиции сегодня среди прихожан есть французы, бельгийцы, голландцы, англичане. То есть это те люди, которые в результате миссионерских, просветительских трудов наших священников, наших богословов, проживавших там, они пришли в церковь, пришли, стали православными. И они сегодня являются частью паствы, заметной частью паствы архиепископии.
А вы не знаете, вот нашло ли продолжение то движение, которое начинал в свое время преподобный Иоанн Максимович, когда служил как раз во Франции? Насколько я помню, у него...
Да, Максимович был в зарубежной церкви.
Да, но у него была такая сверхзадача, он хотел бы зародить древние христианские традиции тех народов, где приходилось служить в период рассеяния. И достаточно много, кстати, вот в общине Серафима Роузы, и сам отец Серафим писал о том, сколько было сделано для того, чтобы на древнефранцузском языке возродить какие-то богослужебные особенности той православной, ну, как они определяли, то есть церкви, христианской церкви Франции до раздела.
Да, ну, я очень благодарен, что вы вспомнили святителя Иоанна Максимовича. Это действительно к вопросу о святости уникальный святой, удивительный святой XX века, о котором, слава богу, много документальных свидетельств существует. И вот если, может быть, не все знакомы, мне кажется, очень важно с этим познакомиться. А он действительно был вдохновителем того, что потом стало вот братством Германа Аляскинского, я имею в виду община, основанная отцом Серафимом Розом и отцом Германом Подмошинским. Вот. Но, насколько я понимаю, святитель Иоанн, он в первую очередь или в том числе занимался именно вот поиском и восстановлением традиции почитания древних святых. Да, и я думаю, что, конечно, тут не нужно стесняться, мы вполне можем называть эту традицию православной, потому что речь идет о дораскольной церкви, то есть о церкви, которая была едина, и для нас эта церковь православная. Да? Вот. И эти святые просто в силу разных причин, они не все из них оказались в наших календарях, в наших святцах. И вот владыка Иоанн этим занимался, и в этом смысле это дело продолжено. Вы, наверное, помните, что относительно недавно было несколько решений синодальных, несколько, по-моему, по включению древних святых, дораскольных, в наш календарь. Ну, в частности, Патрикий ирландский, да, который, к сожалению, у современного человека ассоциируется только вот с праздником, связанным с пенным напитком. И, кстати сказать, некоторые наши такие вот псевдо-ультраконсерваторы с ревностью, достойной лучшего применения, говорили о том, что в этом чуть ли не окатоличивание, там, озаподневание, или как там они говорят, нашей церкви, совершенно не понимая, что это самое что ни на есть традиция именно возвращения. Просто надо об этом святом узнавать не из современных ирландских картинок, где люди пьют пиво, а изучая его житие и с благодарностью, благоговением изучая вот то, что, и узнавая то, что мы известно об этом замечательном святом. Вот, и то, что он включен наряду с другими древнефранцузскими святыми в наш календарь, это, конечно, и продолжение трудов святителя Иоанна, и вообще это очень здорово и правильно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Теперь о грустном, вернее, не столько о грустном, сколько о тревожном. Завтра Элладская церковь будет принимать решение, принимать или не принимать церковное новообразование, появившееся с благословения патриарха Варфоломея на Украине. Почему... Вот удивительное дело, глядя на то, что происходит в церковной жизни Украины, ну, нужно очень сильно хотеть не видеть, чтобы еще вот были некоторые иллюзии по поводу того, чего же там все-таки получилось в результате этого удивительного томоса и всего, что было вокруг. Все сшито какими-то суровыми нитками, все разваливается на ходу, все непонятно, не то трагедия, не то фарс. И, в общем, это настолько понятно всем, казалось бы. Но почему с таким волнением ждут многие решения Элладской церкви?
Ну, вы знаете, я именно потому, что это вот пока не произошло, и есть, насколько мне известно, и в Элладской церкви разные точки зрения, и мы не знаем, что завтра произойдет и произойдет ли вообще. Я бы сейчас не хотел давать каких-то комментариев, предпочел бы, честно вам скажу, от этого воздержаться. Если уж что-то случится, а может и не случится, да, если уж случится, ну, тогда как там будем реагировать, в любом случае эта реакция, она так или иначе последует. Вот. Но я могу только с вами согласиться здесь, а вот, дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, вы слышите, что я не всегда соглашаюсь с нашими замечательными ведущими. Вот, в данном случае я согласен, это действительно грустная история, и это действительно вот, ну, прозвучавший вопрос, он риторический. Да? Ну как, это невозможно не видеть, он не требует какого-то подтверждения. Это просто вот ваш вопрос, это констатация сложности и печальности вот этой ситуации, в которую приводит разделение и нарушение канонов и правил. Но давайте все-таки мы подождем завтрашнего дня решений, которые будут приняты, а может быть, не будут приняты. Да, собственно, ну, посмотрим, как случится, а потом уже будем об этом говорить.
Ну, собственно, обсуждение этой темы в таком медийном пространстве, оно... ну, наводит, что ли, на размышления совсем на иную тему, о роли личности в истории, в частности, в церковной истории. Если то, что было легализовано в конце прошлого года на Украине, это детище патриарха Варфоломея, который либо сам заблудился, либо его ввели в заблуждение, и то, что многие высказывавшиеся как бы в пользу того, что там произошло, мотивированы не столько богословской или религиозной позицией, сколько каким-то личным неприятием конкретно нашего патриарха Кирилла, это наводит на мысль, что вот такие глобальные какие-то вещи очень часто упираются в личностные человеческие отношения. Ведь не зря же в СМИ в последнее время столько вбросов по поводу физического здоровья патриарха Варфоломея.
Вы знаете, я не могу согласиться вот к вопросу, соглашаться, не соглашаться, с тем, что это упирается в личные отношения. Вот это упирается в личные качества, это да. Потому что, по крайней мере, с нашей стороны, я все-таки, поскольку какое-то отношение и имел к процессу, и мог это видеть, я считаю, что патриарх Кирилл и люди, которые непосредственно, наши церковные дипломаты, которые этим занимались, они сделали все, чтобы не допустить ситуации на Украине. Нам, ну, на мой взгляд, не в чем себя винить. Да? Ну, хотя, наверное, тут можно при каком-то там сложном рассмотрении всегда найти, где, может быть, что-то было сделано не так, но я имею в виду вот в нравственном плане, да, именно отвечая на ваш вопрос, это не может быть предметом личных отношений, потому что мы никакого отношения с нашей стороны, которое вызвало бы такую реакцию, личного отношения, его не было. Да, не было чего-то такого, вообще чего-то же такого, что предполагало какую бы реакцию, не говоря уже о такой реакции, когда совершилось то, что совершилось на Украине. Поэтому это все-таки вопрос не личных отношений, а личных качеств человеческих. Когда люди вот в силу каких-то особых причин приносят в жертву, ну, простите, миллионы людей. Ну, не буквально, конечно, не жизни, но их судьбы, их отношения, их жизнь в церкви. И это вот, безусловно, не может не радовать, хотя на этой ноте заканчивать как-то не хочется.
Совсем не хочется, и мы, в общем, надеемся, что все это также счастливо разрешится. В конце концов, разделение церкви, которое произошло в результате революции 17-го года, длилось почти 100 лет. И, в общем, счастливо завершилось тем, что большинство расколовшихся вновь объединились. Да. Так что есть все-таки на что надеяться.
Поэтому
есть,
заканчиваем мы на оптимистической ноте.
Да, надеюсь.
Спасибо огромное. Спасибо. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского всея Руси, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо. «Светлый вечер». На радио «Вера».